Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Французские специалисты из Центра исследований в области экономики и статистики выяснили, что максимальная производительность мозга у человека отмечается в 30-35 лет. Такой вывод они сделали, наблюдая за тем, как люди разных возрастов играют в шахматы и какие у них получаются результаты. Неужели после этого возраста наш мозг начинает работать хуже? Как можно поддержать его работу на высоком уровне долгие годы и какие тренировки в этом помогут? Выясняем у психофизиолога, сотрудника факультета психологии МГУ, основателя Центра нейрофитнес Вячеслава Лебедева. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы согласны с выводами французских специалистов, что мозг на максимуме работает в 30-35 лет?
Мне сложно согласиться с этим выводом. Во-первых, потому что измерить потенциал работы мозга, оценить максимальные и минимальные его возможности довольно сложно. Мозг — это динамически изменяющаяся система. Разные процессы, которые мы, например, можем как психологи, нейропсихологи измерять в мозге, они работают как система. И когда мы измеряем какой-то один процесс и делаем вывод на основании этого процесса о состоянии и вообще функциональной способности всего мозга, ну, это, в общем-то, недостаточно корректно. Поэтому говорить о том, работает ли мозг человека на максимуме, в каком возрасте он выходит на максимум, не вполне оправданно. Как раз-таки в каждом возрасте есть свои сильные и слабые стороны. Например, если говорить про возраст, то действительно к 30 годам у людей накапливается опыт, у них появляется и вырабатывается лучшая регуляция своих познавательных процессов, например, таких как память, внимание, восприятие, мышление, они просто лучше ими начинают управлять. Но максимальная эффективность, например, нашей рабочей памяти, она приходится на возраст намного раньше, чем 30 лет. Это 18-20 лет. И рабочая память — это та память, которая использует разные другие виды памяти, там, зрительную, слуховую, и помогает нам работать, учиться, выполнять какую-то сложную деятельность для нас. И как раз-таки эта память, она имеет свой пик вот в этом возрасте, а дальше планомерно начинает снижаться. А такой процесс, например, как словарный запас, узнавание новых терминов, включение их в свой арсенал, оно наоборот, с 20 лет начинает планомерно увеличиваться и повышаться. Соответственно, в каких-то процессах мозг силен в одном возрасте, в каких-то процессах мозг силен в возрасте другом. И вот эта неравномерность, как мы ее называем, развитие психических процессов, делает задачу оценки эффективности мозга в том или ином периоде довольно сложной.
А давайте тогда поймем, что в принципе влияет на работу нашего мозга.
Первое — это, конечно, состояние здоровья и организма. Поскольку наш головной мозг не только управляет нашим организмом, но и является его частью, и той частью, которая забирает у нас довольно много ресурса на свою работу. Если организм у нас работает хорошо, и мы себя чувствуем хорошо, у нас нет никаких проблем со здоровьем, то мозгу тогда проще управляться этим таким довольно сложным хозяйством. Следующее — это экология и вообще условия окружающей среды и в целом условия вот ближайшего окружения. Если человек занимается спортом, мы сейчас точно знаем, что если у человека достаточное количество так называемых аэробных тренировок или кардиотренировок, то есть те тренировки, которые дают нашему организму большое количество кислорода, то у человека, который занимается такими тренировками, повышается пластичность мозга. Это его способность меняться, создавать новые связи и даже частично образовывать новые нервные клетки и, в общем-то, чему-то новому обучаться. Это как раз вот физическая такая умеренная активность дает. Можно сказать еще то, что влияет, например, на ухудшение его работы, это разные травмы, пагубные привычки. Это все постепенно, планомерно снижает эффективность исполнительных функций, так называемых. То есть, когда у человека с возрастом снижается, например, объем вот этой рабочей памяти, то он может испытывать трудности не только в запоминании, но и, например, во внимании или в переключаемости. Ну, вот, к примеру, вы приезжаете в другую страну, где трафик движения не слева направо, а справа налево, то есть правостороннее движение. И вы, переходя дорогу, продолжаете смотреть также налево направо, то есть не переключились. Вот за это отвечает как раз пластичность и однозначно, например, тренировки, потом дальше изучение иностранных языков, танцы очень хорошо способствуют вот это поддержание уровня пластичности. И такие вот базовые факторы, которые влияют на состояние нашего мозга. Ну а дальше уже это более такие тонкие нюансы, касающиеся, например, генетики, эмоциональных разных ситуаций, стрессовых ситуаций. Накопленный стресс очень сильно снижает нашу когнитивную гибкость и эффективность работы нашего мозга. И с эмоциями это очень тесно связано в том числе.
А питание влияет на мозг?
Да, конечно, безусловно, поскольку питание дает нашему организму и строительные элементы, и энергию, и много еще разных других функций выполняет вот, сама пища, то, конечно, поскольку это влияет на состояние здоровья, это влияет и на состояние мозга.
Что будет правильным питанием для мозга? Потому что стереотипно, вот мы, например, сидим на работе, не можем сосредоточиться на какой-то задаче, говорим, у меня голова не работает, сейчас съем шоколадку, все, жизнь наладится. Как на самом-то деле, чем мозг можно подпитать?
Дело в том, что мозг наш, как биологический объект, он на протяжении многих тысяч лет, в науке это цифра 40 тысяч лет, фактически не изменялся. Каким он был, такой сейчас вот он у нас и есть. И, соответственно, правила питания и вообще там механизмы, которые работают вот на биологическом уровне, они фактически не изменились. Поэтому если мы говорим про питание, то, конечно, там современные формы продуктов, ну, например, когда человечество научилось извлекать глюкозу из природной матрицы, и добавлять ее в пищу, то эта глюкоза начинает работать немножко по-другому, чем она находится, например, там, в яблоках, в бананах и где угодно. Она просто быстрее попадает в кровь, меняет уровень гормона инсулина и, соответственно, повышает там, выработку батареек нашего мозга или батареек нашего организма аденозин-трифосфата. И мы чувствуем прилив энергии, но он кратковременный, и дальше наступает спад. Вот шоколад, он может быть полезен для концентрации, поддержания такого своего рабочего состояния, если в нем мало сахара. Вообще, если мы чувствуем такое вот снижение активности, то лучше подвигаться. Но если вернуться к питанию, то такое сбалансированное, адекватное питание с достаточным количеством клетчатки, медленных углеводов, то есть овощи, фрукты, и умеренным потреблением там, мяса, сахара, очень хорошо сказывается на функциональной работоспособности нашего мозга.
А вы уже несколько раз сказали про тренировки, которые касаются физической активности. Можно ли тренировать мозг с помощью интеллектуальных задач? Может быть, играть в какие-то игры вроде «Что, где, когда?», разгадывать кроссворды или решать детективные загадки? Это действительно работает?
Это действительно работает. Вся суть тренировки мозга сводится к следующему. Мозг готов решать сложные задачи только в том случае, если у него есть ресурс, да, то есть мы выспались, мы занимаемся хорошо спортом, и мы, в общем-то, нормально питаемся. Тогда у него есть ресурс для того, чтобы заниматься еще и не только выживанием, но и еще и вот какой-то сложной интеллектуальной деятельностью. И эта деятельность, например, если использовать ее в качестве тренировки, это действительно могут быть разные классические способы, разные кроссворды, шахматы, судоку, интеллектуальные сложные игры. Это очень помогает мозгу поддерживать свой баланс и тонус. Чтение тоже очень хорошо помогает. Единственное, что литература должна быть такая, ну вот, серьезная, да, не однообразная, шаблонная. И сейчас появляется все больше и больше разных инструментов, так называемых когнитивных тренажеров. Они есть и в онлайн-формате, есть и в таком вот формате, когда идет работа один на один со специалистом. Здесь очень важно понять смысл и поставить задачу себе, то есть для чего я это делаю. То есть можно, знаете, как на примере с мышцами, можно очень сильно накачать себе мышцу правой руки или мышцу там левой ноги, но вопрос, для чего тебе это нужно. То есть если ты хочешь пробежать марафон, тебе нужна ну, выносливость, да, тебе сильные мышцы, накачанные, как у бодибилдеров, не нужны, особенно если она будет только с одной стороны накачана. Поэтому здесь нужно сначала понять, для чего это нужно делать. И когда мозг это понимает, он схватывает смысл, ему намного проще вот эту сложную деятельность выполнять. Например, это может быть хобби, это может быть, например, какая-то сложная задача на работе, и тогда человек идет куда-то обучаться для того, чтобы эту задачу лучше выполнить. И вот это обучение как раз и будет являться когнитивной тренировкой. То есть обучаясь чему-либо со смыслом, то есть когда это тебе еще и пользу приносит, и удовольствие, вот такая форма тренировки максимально эффективная. А просто, например, разгадывать кроссворды, ну, да, окей, вы будете это хорошо делать, но на другие формы жизни и когнитивные функции это может не переместить.
То есть, я так понимаю, если, например, берешь и разгадываешь детективные загадки, а, допустим, ты работаешь веб-дизайнером, ну, то это просто дополнительная нагрузка на мозг, и вряд ли тебе это как-то в работе пригодится.
На самом деле, да, веб-дизайнер может, например, изучать и анализировать какие-то особенности веб-дизайнера, инструментов, и тогда вот ну, эти навыки ему могут пригодиться, да, действительно. Ну, то есть надо просто понять, для чего тебе это нужно, и не выполнять пустую работу. И вот единственный навык изучения чего-то нового, который меняет пластичность мозга, это изучение новых языков. Потому что язык очень тесно связан, и речь человека — это такая высшая психическая функция, которая тесно связана с лобной долей нашего мозга, и мы мыслим с помощью речи. Поэтому вот изучение языков работает, а изучение других навыков под вопросом, потому что оно может быть не вполне включено в жизнедеятельность человека конкретного.
Вячеслав Владимирович, а сейчас же существует такая гонка за знаниями. Все стремятся проходить какие-то марафоны, тренинги, курсы. Для мозга вот эта постоянная нагрузка, постоянное узнавание чего-то нового, это хорошо или нет?
Если мы знания ради знаний получаем, то это не очень хорошо, потому что, опять же, мы не включаем эти знания в деятельность, а мозг — такая структура, которая, опять же, связана со смыслами, как я уже говорил. Поэтому если знание пустое, и оно не включается в деятельность, то оно быстро распадается. Ну, все знают, что если не использовать язык, не общаться на нем, мы его забудем успешно. И поэтому здесь очень важно понимать, для чего мы это делаем, и включать эти знания максимально в практику. Тогда это будет значительная польза. Для мозга не является вредом получение новых знаний, но получение знаний, скажем, таких пустых без практики, оно просто бессмысленно, и действительно мы тогда ограничиваем себя в чем-то более полезном.
А вы согласны с тем, что с возрастом мозг начинает лениться и избегать освоения чего-то нового?
С возрастом как раз-таки у нас снижается вот эта пластичность и способность мозга к изучению новой информации или к изменениям под воздействием нового опыта снижается. Поэтому для него это становится не столько, скажем, вот как мы называем это линию, это внешнее проявление, сколько просто очень затратным, сложным и трудным. С другой стороны, у пожилых людей есть тот опыт, на который они могут опереться и который позволяет им решать какие-то там сложные задачи проще, чем молодым людям, потому что у них функциональные системы уже настолько хорошо работают и автоматизированы, что они не тратят просто время и не тратят усилия на решение этих задач. Поэтому, когда взрослый человек, такой пожилой даже человек, по сравнению с более молодым человеком, размеренно двигается или размеренно как-то решает задачи, это не значит, что он делает их хуже, он просто делает их немного по-другому.
А вот еще в условиях, когда вокруг нас очень много информации, мы постоянно включены в прочтение новостей, в ленты в социальных сетях, постоянно с кем-то переписываемся в мессенджерах, очень важно научиться мозг отключать и давать ему передышку. Как это делать?
Сейчас мы, как специалисты, видим, что люди находятся постоянно в напряжении. Включенные экраны постоянно активно воздействуют на разные структуры мозга и вот на зрительную систему. Особенно если человек использует перед сном смартфон, он немножко сбивает ритмы биологический. Человек в целом всегда находится в таком состоянии хронического стресса. И когда люди уезжают куда-нибудь, где не ловят связь, они начинают себя чувствовать как-то даже по-другому. И обилие информации, конечно, требует фильтрации. Почему? Потому что пропускная способность, в кавычках, головного мозга по обработке информации, она ограничена. И поэтому мы можем не заметить чего-то очень важного или допускать импульсивные ошибки. То есть сначала делаем, а потом думаем. И, соответственно, быть просто неуспешными в той деятельности, которую мы выполняем. Сейчас мы видим, что у молодых людей есть такой дефицит функций планирования, регуляции, контроля своего поведения. Это тоже очень важно и ограничивает нас в развитии. Значит, касается того, как можно продуктивно восстанавливаться, здесь очень важно узнать о том, что такое гигиена, когнитивная гигиена или цифровая гигиена. Есть разные приложения, которые ограничивают использование там, устройств в разное время, например, перед сном, в определенное время перед сном, или во время рабочих процессов, во время обучения. Причем желательно телефон даже убирать из комнаты, в которой вы находитесь, потому что мозг, когда телефон находится рядом, есть такое понятие, как валентность вещей, то есть любая вещь, которая находится поблизости, она как бы притягивает наше внимание, даже если она выключена. Это чисто физически даже устранять вот эти отвлекающие устройства из ближайшего вот окружения. Есть техники разные, например, есть техники, заимствованные у классических практик йоги, медитации, разной осознанности, то есть там нет такого налета эзотерики, но эти практики действительно работают. Практики осознанного дыхания, практики осознанности, то есть такие научно изученные уже практики тоже очень хорошо помогают мозгу перейти в такое состояние восстановления. Мозг не выключается как компьютер, то есть его нельзя выключить, как бы дать ему остыть и снова включить. Бодрствование и сон — это активные процессы, и поэтому надо научиться переходить из одного состояния в другое. Например, хорошо себе зарекомендовала технология биологической обратной связи, это нейрофидбэк, биофидбэк. Это уже такие аппаратные методики, которые позволяют вот, тренировать переход из одного состояния в другое.
О том, как тренировать мозг, в интервью «Радио Спутник» рассказал психофизиолог, сотрудник факультета психологии МГУ и основатель центра нейрофитнес Вячеслав Лебедев.
Интервью на «Радио Спутник».